Мы уже слышали замечательное слово и тоже то замечание, то, что в этом мире в данный момент не выглядит так хорошо, и у нас нет никакой перспективы, что оно будет лучше. Напротив, мир ведь был взят от этой земли. И Святое Писание говорит, что до самого конца будут войны и опустошения, голод и будут дорогие времена. Это изрекли уста Господа. И тогда все молитвы, миллионы молитв не смогут это изменить. То, что сказал Бог, так оно и будет. И мы должны научиться тому, чтобы мы молились воле Божьей. И чтобы все те вещи, которые им были предназначены, чтобы мы просто их так принимали, и чтобы мы знали, что все это принадлежит к программе Божией, и чтобы мы в этом не притыкались. Когда Господь Иисус говорил об этих вещах, будь это в Луки в 21 главе, будь это в Матфеи в 24 главе, то Он сказал, «Когда вы все это увидите, тогда поднимите ваши головы ввысь, потому что вы знаете, что ваше искупление приближается». Он не сказал, «Тогда молитесь о том, чтобы этого не случилось, но тогда поднимите ваши головы ввысь, потому что вы знаете, что ваше искупление приближается». Чисто с оптической точки зрения, это, конечно же, такой оборотный пункт настолько, что Америка отказалась от своего нейтралитета и стала на сторону британцев. И Советский Союз, конечно же, в любую минуту сможет установить то же самое право, чтобы занять свою сторону. И что повлечет все за этим, мы можем вырешить. Есть одна вещь, которую видел брат Бранхам в 1933 году. Одно из видений он видел Америку разрушенной. Он видел обгоревшие пеньки деревьев, он видел разорванные и разбитые скалы. И он сказал, насколько я мог видеть, все было разрушено. Мы не знаем, какой повод послужит к этому. Мы не знаем, когда эта минута или этот час пробьет, но одно мы знаем, что время драгоценно, время серьезно, его нужно искупать. И мы хотим находиться под благословением и не хотим небрежно исполнять дело Господа, но хотим сделать все то, что мы можем сделать, и хотим передавать дальше то, что проговорил Бог. Может быть, останется только малое стадо, которое будет презренно и отвергнуто, но которое будет от сердца верить в то, что проговорил Бог. И мы убеждены полностью в том, что это последняя речь Божья. И это мы хотим внедрить в себя раз и навсегда, вплоть до последнего часа нашей жизни на этой земле. Мы имеем дело с последней, завершающей, абсолютной речью Божьей, которая обязывает всех тех, которые хотят устоять перед Ним. Ведь не может каждый верить в то, во что он хочет, и делать, что он хочет, а потом еще хочет устоять перед Богом. Или же мы имеем наш путь, и потом, согласно Ему, мы его завершим, или же у нас есть путь Божий, и тогда Бог имеет путь с нами, и Он завершит его с нами, и мы тогда очутимся у Него во славе. В том слове из филиппийцев нам было сказано, что мы должны оставить все то, что находится позади нас. Иногда это не так просто, но с Божьей помощью это нам удастся. Пророк Исаия говорит что-то подобное в 43 главе, в 18 стихе, «Не вспоминайте больше о прежних событиях и не обращайте больше внимания на прошлое. Смотрите, я совершаю что-то новое, и уже появляется оно. Не видите ли вы его?» Я не знаю, так ли оно у всех, но я в прошлые выходные в Цюрихе, и также уже прежде, и тоже сейчас в эти выходные, слышал заново, что проповедь, которая называется «Будущий дом жениха и невесты», очень мощно входит в сердце. И то, что проповеди не читаются так поверхностно, но то, что Дух Божий особенным образом говорит к нашим сердцам, это мы, конечно же, все уже поняли. И вы знаете, сколько лет прошло, прежде чем брат Франк вышел наперед, чтобы можно было рассматривать эти проповеди. Я их переводил с ленты напрямую и лежит из брошюры много лет. Но теперь пришло время, и Господь дал нам указание. И Он указал на проповеди, которые проповедовались после открытия печати, чтобы мы концентрировались на них. И Бог в этом имеет какое-то намерение. И я верю, что Он хочет вывести своих, и Он хочет произвести в нас то, в чем мы нуждаемся, чтобы мы могли устоять перед Ним. Это ведь так, то, что мы достаточно часто перед самими собой и перед другими не могли устоять, не говоря уже перед Святым Богом. И тогда мы подошли к тому пункту, что мы падаем ниц к праху и говорим: «Господь, отойди от меня, я грешный человек». И точно так же в нас восстает вопль скорби и уверенность в нашем сердце, где мы говорим: «Господь, не покидай нас, мы нуждаемся в Тебе сейчас намного больше, чем когда-либо». И таким образом Бог оставляет нас в этом внутреннем конфликте, пока Он сам его не разрешит. Мы не можем это сделать. Мы можем сами себя осуждать, мы можем других осуждать, мы можем обрушиться на себя или на других, мы можем все сделать, но изменить мы ничего не можем. Мы можем только все еще больше усложнить. Но Бог может изменить ситуацию, и на Него мы возлагаем наше доверие полностью и совсем. И на милость, которая нам была дарована в откровении Иисуса Христа. Итак, сегодня мы продолжим с той проповедью, которая называется «Души, находящиеся в темнице». Мы ведь вчера вечером дошли до 18 страницы, и я хочу здесь прочитать последнюю часть на 18 странице. Так вот, Иисус, после того, как Он закончил Свое служение, то Он проповедовал тем душам, которых нельзя было спасти, которые больше никогда не могли спастись. Вот Библия нам это говорит. Он пошел и проповедовал душам, которые находились в темнице, которые не покаялись, когда им была дарована милость. Они пренебрегли ею, и теперь они ожидают суд. О, что это было за время! Я хотел бы, чтобы была какая-нибудь возможность, чтобы я этим мог потрясти мир и показать ему, какова реальность. Сам Иисус сказал: «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». Здесь брат Бранхам ссылается на то место. Мы ведь те три места из Библии вчера вечером называли. И Петр написал о том, что Господь, после того, как Он был распят, Он сошел вниз и проповедовал душам, в темнице, которые были непослушны, которые не верили, когда им раб Божий во имя Господня предлагал спасение и искупление Господня. Они смотрели на Ноя, может быть, как на своего современника, у которого были те же самые ошибки и слабости, как и у всех других, и они не распознали, что всемогущий Бог сделал милостивое предложение к тому поколению. И они насмехались над этим, и они не слушали Слова Господня. Итак, они находились теперь в темнице, в нижних пределах, и Господь Иисус сошел туда. И Он этим духом проповедовал в темнице. Но все уже было поздно. Спасения больше не было. Навсегда было поздно. И как мы знаем, мы, которые прошли через некоторые годы, какая это боль и как это чувствуешь, когда упускаешь какие-то возможности, которые больше никогда не возвратятся. Иногда, может быть, шла какая-то речь о земных вещах, и мы потом печалились об этом. И мы знали, что этот день больше никогда не возвратится. Эта возможность больше никогда не возвратится. Навсегда все прошло. Это земные вещи. Но здесь речь идет о духовном. Навсегда было поздно, навсегда все прошло. Никогда больше не было никакой возможности, чтобы можно было прийти к Богу. И этого было уже достаточно, чтобы можно было пережить мучения. И к этому больше ничего не надо было добавлять. Только одно осознание о том, что упустил милость, и то, что навсегда уже все поздно. И этого достаточно, чтобы душе можно было нанести ужасные мучения. В один прекрасный день милость закончится, и дверь будет закрыта. И кто останется вне, тот останется навсегда вне. А кто будет внутри, тот навсегда останется внутри. И дальше здесь говорится, служение Иисуса Христа перевоплощается в эти последние дни в свою общину. Вот чему многие из нас верят. Я верю вместе с вами. Я верю в это. Если бы я этому не верил, то поступал бы с этим иначе. Потому что как раз меня-то это и касается. А если Дух Божий находится в вас, то вы будете заботиться о людях. Одно Писание всегда озадачивало меня. Как Моисей мог сделать лучшее предложение Богу, чем Бог это сделал, пока я не распознал, что это был Дух Христа в Моисее. Бог сказал, «Моисей, отделись от них. Я всех их уничтожу и начну от тебя». Моисей принял удар на себя. Он сказал, «Господи, возьми меня и изгладь мое имя за тех самых людей, которые бунтовали в сердце своем». Он был неравнодушен к ним. И когда служитель, у которого на сердце лежит народ, как я могу чувствовать себя справедливым по отношению перед Богом и перед собой и утаивать что-нибудь от людей, которых я люблю больше, чем самого себя. И это не было только у Моисея или у Павла, которые хотели спасти своих соплеменников своего времени и даже были готовы отказаться от общения с Господом, если бы они только смогли бы принести своим братьям спасение, которое Бог даровал во Христе. Моисей вступился за тех, которые выступили против него, за тех, которые собрались против него. за тех, которые обходились с ним плохо. И брат Бранхам говорил, что это всегда меня озадачивало, пока я не понял, что это был Христос в Моисее. Возлюбленные, помышление, которое было в Иисусе Христе, оно должно быть во всех, и оно будет во всех. Так мы вчера вечером об этом слышали. Которые были рождены заново к живой надежде. Мы будем вступаться за людей и будем весь суд передавать Богу. И Павел сказал, «Я даже не смею сам себя судить». Что это такое? Ведь только один Бог изрекает суд, даже когда Он скрытое приведет на свет. Человек ведь видит только то, что находится перед его глазами, а Бог взирает в сердце. И дальше здесь написано, «Заметьте, те же самые духовные знамения, которые совершал Иисус, снова совершены на земле в последние дни». То самое духовное знамение, которым Он отождествил Себя как Мессия, отождествило Его сегодня. Он по-прежнему Мессия. Те же самые видимые знамения появились на земле. Тот же самый огненный столб, который видел Павел. Тот же самый. Все то вновь произошло таким же самым образом, производя то же самое. Здесь говорится об одном единственном знамении. Если мы, например, возьмем два места из Библии, например, Марк 10 глава, там говорится во множественном числе, «Эти знамения будут следовать тем, которые будут верить». А потом перечисляется какое-то число, и есть еще достаточно много мест из Библии, которые говорят об этом. Если же мы хотим говорить о знамениях времен, то их есть много. Но здесь говорится об одном единственном знамении, о знамении Мессии, о явлении Господа в огненном столпе и о том, что происходило во дни Моисея, и о том, что Он делал, когда Он был на земле. И то же самое повторилось. Нам вообще даже не надо дальше говорить об этом. Все, которые знакомы с посланием, они знают, что ангел Господень 7 мая 1946 года дал брату Бранхаму места из Библии, дал прямые места из Библии и сказал ему, так как было тогда с Филиппом и с Нафанаилом, как было тогда с женщиной у колодца, как Господь мог открывать мысли человеческие, и точно так же сейчас будет повторяться через твое служение. И это ведь только свидетельства, которые здесь и там, где-нибудь можно найти в старых проповедях, которые вообще, может быть, даже не были переведены. Но ангел Господень брату Бранхаму напрямую из Библии назвал этих людей по именам, и он сослался на те примеры, то, что через его служение исполнится то же самое, как последнее знамение перед возвращением Иисуса Христа. И это ведь перед нашими глазами было исполнено. Если же речь идет о том, чтобы происходили чудеса и знамения, тогда ведь мы можем упомянуть многих евангелистов, через чьи служения происходили исцеления, чудеса и знамения. В этом ведь нету никакого сомнения. Но здесь ведь речь идет о чем-то большем. Вы знаете, когда был послан Моисей, там ведь было знамение, и за этим знамением последовал голос. Вы знаете все эту проповедь, которая называется «Знамение и голос». И это был голос, который вызвал и открыл слово на то время. Итак, мы живем в такое время, где определенные пророческие вещи находят свое исполнение, которые не каждый видит, не каждый о них слышит, если только Бог не откроет наши уши и наши глаза и наши сердца, чтобы мы действительно могли понять и все могли по-библейски распределить. Об этом ведь самое главное идет речь. Не только о том, чтобы мы слушали и об этом говорили, но чтобы мы от Бога получили милость, чтобы мы сами были охвачены и чтобы мы стали частью действия Божьего в это время. И я верю, что все, которые заранее были предназначены, чтобы увидеть славу Божью, они позволят себя собрать вместе, и они будут слушать Божье Слово. И для всего другого они закроются. И дальше здесь говорится, это был его план, чтобы люди говорили к людям. Не он сам, но Слово Господне приходит пророкам, пророчествующие, проповедники и провидец, который отрицает оригинальное слово, как же он может быть истинным пророком? Он им не может быть, потому что он отрицает истину слова. А если не отрицает, тогда это слово само, как оно проповедано правдивостью слова, и правдивостью Святого Духа оно проявит всякое обетование, которое оно обещало. И тоже на этом мы покоимся. Каждое обетование, которое Бог дал в Своем Слове, оно исполнится в каждом, кто принимает Слово. Его Слово не может возвратиться пустым. Оно исполнит и должно исполнить то, для чего оно было послано. Но здесь речь идет о большем, чем просто о каком-то проходящем одушевлении в богослужении. Здесь идет речь о большем, чем просто иметь какие-то ощущения, которые через несколько минут исчезают. Здесь речь идет о большем. Речь идет о глубоком, основательном деле Божьем в твоей и в моей душе, так, чтобы мы были приведены в согласие с Богом, чтобы неисполненная часть еще исполнилась, и чтобы Бог все смог привести к завершению. И дальше здесь говорится, теперь мы видим все эти вещи. Подумайте, семь печатей, они закончены. И когда те семь открытых истин, теперь многоточие, одну из них он не позволил нам узнать. Сколько из вас были здесь, когда проповедовалось о семи печатях? Я полагаю, все вы. Видите, седьмую печать он не дал раскрыть. Он находился прямо там, в комнате, и открывал каждую из них. Давайте же здесь на минутку остановимся. Вы знаете, что Господь в огненном столпе пришел к брату Бранхаму в комнату в тот день после обеда, примерно в 14 часов, и в его комнате было полностью темно. Его окна были закрыты. И он специально находился в этом темном помещении, чтобы можно было ясно и четко увидеть этот столб света. И он был приготовлен, чтобы можно было услышать то, что Господь ему скажет. И здесь говорится, он находился прямо там, в комнате, и открывал каждую из них. Но седьмую печать он не открыл. Здесь находится тайна, о которую люди ломают себе голову и иногда бесполезно говорят об этом. То, что Бог открыл, оно ведь открыто для нас и для наших детей. Так оно написано во Второзаконии в 29 главе, в 28 стихе. Но скрытое находится у нашего Бога. И поэтому мы все хотим передать Богу, что Ему нужно еще передать. И хотим обладать тем и благодарить за то, что Он нам уже даровал. Но трагедия заключается в том, то, что люди открытое даже еще не поняли, и они хотят войти в то, что Бог вообще еще даже не открыл. И потом они теряются в бесконечности. И потом в конце они больше не могут найти путь назад и не могут оттуда выйти. Мы, вплоть до пришествия Господа, никогда не будем заходить за то, что Он проговорил. Где Он молчит, там мы будем молчать. Где Он говорит, там мы будем говорить. Больше ничего. Да дарует это всем нам Бог. И здесь говорится дальше. В какой день мы живем? Где мы находимся? И запомните, в той шестой печати прозвучали все семь труб. И это тоже что-то драгоценное. Вы знаете, что в изложении семи периодов общин брат Бранхам о первых четырех печатях проповедовал параллельно семью посланиями. И потом он сказал, в пятой печати имеются в виду евреи, а в шестой печати находится великая скорбь. И вы знаете, что там написано, что солнце и луна померкнут, и звезды падут с небес, и так далее. И как раз-таки в этой шестой печати прозвучат семь судебных труб, о которых записано в Библии. И тоже это стоит, чтобы на это обращали внимание. Если мы все это так рассмотрим, то вы это увидите. Каждая из семи труб прозвучат в шестой печати. Это абсолютно «да» и «аминь». Это так подходит стопроцентно во всю программу, как и все другое. И об этом даже не надо задумываться или гадать. И дальше здесь говорится, «Семь — это всегда тайна. Следите за седьмой. Это окончание. Это было пришествие Господа. Небеса замолкли. Была тишина. Ничто не двигалось. Сам Иисус сказал, «Даже ангел небесный не знает, когда я возвращусь. Даже я сам не знаю этого времени». Отец скрывает это у себя в мыслях. Один Бог, Дух, знает это. Я не знаю этого. Итак, брат Бранхам очень ясно относит седьмую печать на пришествие Господа. И он здесь описывает или объясняет и дает нам знать, где он говорит, что даже сам Господь сказал тогда, что никакой ангел и никто не знает, когда это произойдет. Эти слова или же это изречение он связывает с седьмой печатью. О, чтоб мы это раз и навсегда могли охватить. Бог открыл все то, что мы должны знать, и все то, чтобы мы могли устоять перед Ним. И тот момент Его возвращения или же Его пришествия, если бы мы даже знали о Нем, когда Он произойдет, чтобы нам это помогло. Но Господь сказал, что никто об этом не знает, и никто об этом не будет знать. И дальше здесь написано. И он не мог. Может быть, мне нужно предложение прочитать прежде. Все, за кого он умер, были записаны в книгу. И он не мог покинуть своего посреднического престола, пока он полностью не завершил дело искупления. И это он не мог еще произвести на кресте. Они ведь предопределены, и они находятся в книге жизни Агнца. И тоже об этом мы излагали. Что касается разницы между книгой жизни и книгой жизни Агнца, Это та же самая книга, только полностью, с двумя различными разделами. На последнем суде, согласно Откровению 20 главе, 11 стих, там не будет открыта книга Агнца, но книга жизни. На последнем суде еще многие будут приняты, которые будут находиться в книге жизни. При первом воскресении, при восхищении, ведь речь идет об избранном множестве из первенцев, об общине невесте. Речь идет о тех, которые будут восхищены. Речь не идет всеобщая о тех, которые будут блаженными, но речь идет действительно о тех, чьи имена записаны от создания мира в книге жизни закланного Агнца. И здесь говорится дальше. И он должен оставаться там и совершать ходатайство, пока месть последний не проникнет к завершению. Слава Ему! Есть некоторые места из Библии, где брат Бранхам оставляет такое впечатление, как будто Господь покинул престол милости. Если бы Он его покинул, тогда бы мы могли сегодня покинуть это помещение. Тогда и мы были бы покинуты. Ведь это ж ежедневная, ежечасная милость, которая нас несет, и также его ходатайство. И я не оставлю вас без ответа, но я вам прочитаю из одной проповеди брата Бранхама, и вы можете мне об этом напомнить и взять меня по слову. И в семи печатях он говорит, в тот момент, когда невеста будет восхищена, тогда сатана, обвинитель братьев, будет выброшен. Не беспокойтесь об этом. Это все так в точности соответствует. Мы прочитаем дальше на 22 странице. Когда эти семь печати были раскрыты, тогда вся Библия была раскрыта. Семь печатей. Она была запечатана семью тайнами, и в этих семи печатях содержалась вся ее тайна. И это была книга искупления, Новый Завет, не Ветхий. Он только провозглашал о Новом Завете. Они не могут достигнуть совершенства без нас. Мы знаем, что брат Бранхам часто использовал этот оборот речи «Книга искупления». И в эту книгу искупления могут посмотреть все искупленные после открытия печати, чьи имена были записаны и которые были внесены и включены в искупительное дело Божье. Все другие будут стоять только вне. Они все еще будут гадать или жить, давать об этом свои собственные толкования или изложения. Но истинное искупленное множество, множество из первенцев, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, которые не хотят больше собственных путей и собственных мыслей, они будут иметь доступ и вход ко всем этим вещам, которые Бог открыл. И здесь говорится, это книга искупления. И мы позже еще увидим, что все искупленные включены. Дайте мне прочитать последний абзац на той же самой странице. Их имена находились в книге жизни, в этой книге. Он должен был прийти сюда, так как у Бога был план, чтобы их искупить. Их имена были записаны от создания мира в книгу жизни Агнца. И одновременно Агнец был отдан там на заклание. Потом пришел закланный Агнец, чтобы можно было принести ходатайство. Вот оно у нас есть. имена всех искупленных, которые Бог предназначил от создания мира к первому воскресению, они записаны в книге, и они не могут оттуда быть вынуты. Из книги жизни твое имя может быть вычеркнуто, но из книги Агнца ничье имя не может быть вычеркнуто во веки вечные, так как это не зависит от тебя и от меня, но от прямого предупределения Божьего. И чтобы Богу нужно было бы еще что-то исправлять, или чтобы Он нуждался бы еще в резинке, чтобы что-то можно было бы стереть, а потом что-то новое написать, да будет это вдалеке во веки вечные. Все, что Бог сделал, это сделано навсегда. Итак, открытие семи печатей — это книга, полная тайн. Она не только содержала в себе тайны, но также там и записано твое и мое имя, потому что эти тайны были предназначены для тебя и для меня, и мы получили доступ, и мы через Святого Духа будем запечатаны. И по-другому не может быть. Это Божье обетование, и на этом мы остаемся стоять. Поэтому об этом вообще даже не может быть никакой дискуссии. Это только должно нас потихоньку радовать. Я знаю, как вы себя чувствуете. И еще лучше, я знаю, как я сам себя чувствую. И мы также не хотим обманывать самих себя и также других, то, что мы еще в кое-чем нуждаемся, чтобы могли устоять перед Богом. И точно так же мы не можем отрицать то, что Господь был к нам милостив. И точно так же мы не можем отрицать то, что Он над нами смиловался и принял нас, и то, что мы можем быть Его собственностью навсегда. И в вере мы держимся за это, и мы готовы с Его силой и с Его помощью продвигаться дальше вперед. И дальше здесь говорится, «Она будет без пятна и без порока». Она будет там. И ведь Агнец умер ради этой цели. И затем, когда последнее имя из той книги было искуплено, тогда Агнец выйдет и возьмет книгу. «Я есть тот, кто совершил это». Замечаем мы, когда последнее имя, чье записано в этой книге, будет искуплено, тогда выступит Агнец и возьмет книгу. Итак, никого не будет не доставать. Я знаю, что некоторые говорят, «Хорошо, время милости закончилось». Для кого оно закончилось, за того мы можем очень сильно переживать, так как если бы оно закончилось для того человека, тогда бы он не знал, где бы он находился. Это просто какие-то недоразумения, потому что люди без полномочия занимаются этими вещами и также приводят других в трудности. Я прочитаю сейчас на 23-й странице второй абзац. «Ангелы, херувимы, четыре живых существа, пали перед троном, и 24 старца сняли с себя венцы, и все провозгласили, «Ты достоин!» Иоанн сказал, «Все на небесах и на земле, слышал я, восклицали, «Аминь! Аллилуйя!» Прозвучало прославление. Мы ведь поем тот припев, «Ты достоин!» Тогда ведь 24 старейшины и живые существа пали ниц. И я вам скажу это открыто, и я об этом уже говорил. У меня такое впечатление, это не подобает петь этот припев, сидя. Стоя, это было бы самым наименьшим. А пасть ниц, это было бы еще лучше. Мы живем в такое время, где это произошло. Только один Господь был достоин, как закланный агнец, и он взял книгу, чтобы можно было открыть семь печатей, и чтобы можно было раскрыть содержание. Когда 24 старейшины и 4 живых существа это увидели, то 24 старейшины, в первую очередь, сразу же сняли свои венцы. Все было решено. Они больше не могли. Они знали, здесь не принадлежит никому честь. Кто мы такие перед этим агнцем, который был заклан? Мы ведь не находимся здесь, потому что мы были мужами Божьими, потому что мы были пророками. Мы находимся здесь, потому что агнец был заклан. И поэтому они сразу же венцы сняли и пали ниц. И они все вместе пели «Ты достоин». «Ты достоин», чтобы принять хвалу и честь. Кто мы такие? Разве кто-нибудь войдет в небеса, кто выкатит немножко свою грудь наперед и поднимет свою голову, или же все войдут туда и скажут, «О, агнец Божий, ты на Голгофе славно победил. Аминь, аллилуйя». И поэтому мы находимся здесь, и мы тоже там. Не потому, что мы были достойны, но потому, что Он, один достойный, пришел ради нас, недостойных, чтобы можно было произвести искупление, и чтобы можно было даровать нам спасение и милость, и чтобы можно было нас поднять из этого праха и сделать из нас детей Божьих, чтобы мы были по образу Его. Это просто человеку нужно понять. То, что мы однажды будем по образу Господа. И первое, все пройдет. И тогда мы больше не сможем вспоминать о прежних вещах. Но навсегда, как сыновья и дочери Божии, во веки вечные, будем перед Господом. И здесь потом говорится дальше. Обратите внимание, это должно быть посланием седьмого ангела, чтобы открыть семь печатей. В Откровении 10.7, вот там вы это найдете. «И он видел этого восходящего ангела, поставил ногу свою на землю и на море. Это был Христос. Над головою его была радуга. Проследите за ним. Вы обнаружите его в Откровении в первой главе. Снова над головою его радуга. И он подобен камню, яспису и сардису и так далее. Здесь он приходит, ставит одну ногу на землю, а другую на море и поднимает свою правую руку. Над головою его была радуга. Это представляет собой завет. Он был ангелом завета, который был Христом. Он был немного унижен перед ангелами, чтобы пострадать. Там он приходит и поднимает руки свои к небу и клянется живущим во веки веков. Это вечный Бог и Отец. И то, что времени уже не будет, когда это произойдет. Это все такие замечательные слова Божьи, в которые только можно углубиться, и за которые только можно быть благодарными, о которых даже не надо много говорить. Они сами за себя говорят, и они хотят прикоснуться к твоему и к моему сердцу. И в последней строке на 24-й странице мы читаем такие слова. «Заметьте, все возможно. Все искуплены в этой книге. Он вышел, чтобы искупить. Замечаете? Ради искупленных, которые находились в этой книге. Все, которые были предназначены к искуплению, они находились в книге. Аллилуйя! Хвала нашему Богу! Там не находятся только тайны. Там находится Твое и Мое имя». И поэтому тебе и мне, и всем тем, чьи имена там записаны, эти тайны открываются через Духа. И здесь говорится дальше. Все, кому надлежало быть искупленными, находились в этой книге. Они были предупределены от создания мира. Он пришел, чтобы искупить это. Все искупленные им были записаны там. Разве это не прекрасно? Мы не являемся теми, которые просто пришли. Мы граждане Божьи и домочадцы Божьи. Здесь, на земле, мы странники, и наше путешествие очень короткое. А наш дом находится там, сверху, туда мы принадлежим. И если здесь написано, «Он пришел ради всех искупленных, чьи имена были написаны в книге», все, которые были предназначены к искуплению, находились в книге. Они были предопределены от создания мира, и Он пришел, чтобы их искупить. Все, кого Он искупил, они находились там, в этой книге. Как часто говорил брат Бранхам, ваши имена не были записаны, когда вы покаялись, когда вы обратились. Вы обратились, потому что ваше имя уже было там записано. Братья и сестры, Бог ведь не смотрит на время, чтобы можно было подождать и посмотреть, что произойдет. Бог ведь установил будущее время и весь ход событий от вечности. Он все это мог видеть и все мог распределить. Ему не надо заново раздумывать или расставлять заново какие-то вещи. Никогда. Он все от самого начала установил. И во втором абзаце здесь говорится, что Он сказал тогда там на реке около 33 лет назад, как был послан Иоанн, чтобы возвестить первое пришествие Христа, так и твое послание возвестит его второе пришествие. И тоже это здесь мы уже несколько раз подчеркивали. В предыдущие годы брат Бранхам всегда себя видел и называл взаимосвязи с посланием. После открытия печати больше не было этой формулировки, что не ты будешь предшествовать, но твое послание будет предшествовать. И как раз-таки это и происходит. Я знаю, есть такие люди, они хотят сделать сравнение между Иоанном при первом пришествии Христа и между братом Бранхамом при втором пришествии Христа. И брат Бранхам сделал такое изречение, которое нельзя отрицать. Оно находится в проповеди перед первой печатью, то, что ангел будет на земле во время этого пришествия. Там не написано «во время возвращения», но «во время этого пришествия». И я сейчас не хочу ближе подходить к этому, потому что я буду писать об этом, если Богу будет угодно. И я хочу разъяснить все то, что нужно разъяснить, но дайте мне уже заранее сказать. Для детей Божьих все ясно. И они не будут никем введены в заблуждение. И также не через сотни разных аргументов, потому что они не соглашаются с первым и не слушают второе. Они остаются сохраненными и ожидают, пока Месть Дух не поведет их во всю истину. И одно я могу уже здесь сказать. Остался ли Иоанн до того времени, пока Месть на кресте на Голгофе произошло то, что должно было произойти? Остался ли он до того времени? Или он ушел прежде? Исполнил ли он свое поручение? 100%. И когда его поручение было исполнено, тогда ему нужно было идти. Но Христос еще был там. И план Божий продолжался дальше, а потом пришла Голгофа. Разве брат Бранхам не исполнил ту часть, которую ему нужно было исполнить? Разве Господь не пришел? О, мое сердце может восклицать и ликовать, когда я вижу все эти вещи, а потом оно разрывается, когда я вижу, что люди своим разумом копаются в Слове Божьем. О, это наносит такую боль в глубине души. Но Бог знает своих, и Он дарует им милости вплоть до последнего часа, и Он поможет, чтобы принадлежащие к Нему могли иметь развлечение. Они не позволят себя вести в заблуждение, что помогут сотни аргументов. Одно ведь дело, которое сказал Бог, оно ведь намного больше, чем все тысячи аргументов. И если Бог проговорил, тогда это ясное дело. А когда люди говорят, они могут говорить целый день, а после того, как они закончат, то у нас головные боли. Но душа остается пустой. И нету никакого ответа. И кому тогда будет оказана помощь? Никому. Но Бог, Он верный. Он поможет. Не беспокойтесь об этом. На 29-й странице мы прочитаем примерно в конце. «Да, я знаю это». Видите, в точности, как написано у меня в книге пророчеств в 1933-м, что это произойдет. Еще бы, разве вы не понимаете, что это сатана, который их объединяет? Библия об этом говорит. И спустя немного, совсем немного, как только они станут одной, тогда смеж-деноминационной будет покончено. Понимаете? Вот тогда будет ваше клеймо зверя. Верно? Понимаете? Теперь у меня нет времени подходить ближе к этому. Эта тема вообще-то не касается здесь этого, о чем хотел поговорить брат Бранхам. Но он упоминает здесь своего старого друга Дуплессиса, с которым он проповедовал на той же самой платформе, который в Южной Африке участвовал с ним на большом собрании, который видел, что делал Бог. Прежде ведь этот человек никогда не был на американской земле, а потом он в США стал известным человеком в мире. И брат Бранхам жалуется здесь и говорит, «Тот человек, с которым я однажды говорил на той же самой платформе, он теперь находится в деле, чтобы объединить всех». И знаете, кто же сегодня произвел объединение между этими двумя главными конфессиями? Были ли это методисты? Были ли это баптисты? Была ли это армия спасения? Нет. Пятидесятническое движение было связывающим членом между этими двумя великими конфессиями. Методисты не могли ничего предложить. Баптисты также не могли ничего предложить. Армия спасения также ничего не могла предложить. Кто мог что предложить? Но что же они предложили? Они предложили какое-то ощущение, так что люди думали, теперь они имеют Святого Духа. И что же это такое? Вы можете внимательно сами прочитать эту проповедь, где брат Бранхам еще ближе подходит ко всем подробностям. Как мы можем быть благодарными, то, что Дух Божий этого пророка имел так под своим контролем, и все заново, если даже это не принадлежало к теме, то Дух Божий его туда вел, чтобы он это сказал, чтобы мы этого не забывали. А теперь подходит к третьему рывку на 30-й странице. Может ли быть такое, что третий рывок будет направлен к вечно потерянным? Что, если это будет так? Я надеюсь, что это не так. А что, если да? Подумайте об этом минутку. Что, если да? Боже, упаси! У меня ведь дети. Понимаете? Ну, конечно, похоже, что уже очень близко, и все оно так выглядит. Почему пришло то видение, когда я был еще ребенком? Почему я никогда раньше об этом не думал? Почему впал в транс в тот день, в той комнате? Было сказано, вот это. И прямо среди тех погибших душ. Иисус проповедовал им, свидетельствовал, но они не покаялись. И чем больше я проповедую, тем хуже они становятся. Нет никакого покаяния. Нет для этого больше места. Агонец взял книгу, и это произошло во время шестой печати, когда он был готов, чтобы открыть седьмую. И это тоже очень важно. И это произошло. И брат Бранхам всегда... И нам нужно было так перенять то, что брат Бранхам не мог правильно различать времена. Он не мог ничего с этим поделать. Его речь и его образование были ограничены. Он ведь времена просто не мог правильно различать. Там, где должно быть настоящее время, он применял это как прошлое время. Да, это так у него было, и с этим ничего нельзя было поделать. Но кто имеет Духа Божьего, тот даже видит, например, здесь, то, что он взял книгу во время шестой печати. не во время четвертой, но во время шестой. И все равно же это очень ясно и четко было сказано. Подумайте, седьмую Он скрыл от нас. Он ее не открыл. Ангел стоял каждый день там и рассказывая это, но потом о той Он не стал этого делать. Было сказано, было безмолвие на небесах. Вы знаете, что брат Бранхам явление Господа в огненном и облачном столпе называет ангелом Господа. И так он описан в Исходе, в третьей главе, когда ангел явился Моисею в огненном кусте. И так же он описывается вплоть до Малахии 3 главы, 1 стиха, как ангел Завета. И здесь говорит брат Бранхам, как я только что прочитал, об ангеле. Он не стал это делать. Ангел стоял каждый день там и рассказывал о всех вещах. Но потом о той он не стал этого делать. И было сказано, было безмолвие на небесах. Итак, седьмая печать осталась открытой. На нее только было указано. Было безмолвие в небесах. Никто не знал это. Это касалось пришествия Господа. Видите, снова здесь это касалось. По-немецки я бы сказал бы, это касается пришествия Господа. Но я должен буквально переводить и писать. Это касалось пришествия Господа. Обе вещи можно правильно увидеть, если исходишь из того, когда ссылаешься на то, что тогда было сказано. Тогда можно сказать, это касалось пришествия Господа, потому что это тогда было уже изречено, не так ли? И если мы сейчас в этом времени, то мы можем сказать, это касается пришествия Господа. Не так ли? Грамматически это правильно. Конечно же. Так оно и есть, и никак не по-другому. Никто об этом не знал. Это касалось пришествия Господа. Итак, седьмая печать, тишина в небесах, пришествие Господа. Никто не знает ни дня, ни времени, никто не знает ни часа. И также не будет никого, кто будет об этом знать. И если вы, может быть, хорошо помните эту проповедь, то он здесь сказал, «Почему же я об этом видении никогда прежде не размышлял? Почему пришло то исступление на меня несколько дней назад в той комнате?» И он это уже имел, когда он еще был ребенком. И он говорит, когда он был ребенком, то у него было видение. А теперь, сейчас он сидит там, в магазине. Он сидит в магазине. Откровения Божьи могут ведь везде произойти. Когда приходит час Божий для этого, тогда это может произойти здесь, это может произойти на улице, это может произойти там, где мы находимся. Он находился в магазине. И он видит там женщин, как они поднимаются по лестнице вверх в магазин. И вдруг, когда он увидел этих женщин, разукрашенных, у них были зеленые глаза, и что-то его коснулось. И в следующий момент он был уже в выступлении, и он видит видение. И Дух ему напомнил о том, что он видел как ребенок. И под этим Божьим впечатлением, откровение, в этот час он знал, минуточку, ведь время сейчас пришло. То, что мне тогда было показано, ведь это я сейчас вижу здесь передо мной, собственными глазами, это я сейчас вижу. И тогда Господь проговорил к нему и открыл ему все вещи, и теперь он здесь дальше излагает. Такое вообще даже трудно прочитать, потому что это не сестры. Дайте мне сказать, брат Бранхам не имел в виду сестер, и я не думаю, что кто-то должен чувствовать себя, как будто к нему это было проговорено. Если это кого-то не касается, он просто имел в виду тех женщин, которые были высокомерны, которые были гордыми и слепыми, и они так поступали, как будто им никто, ни муж, ни Бог ничего не может сказать. Их он имел в виду, которые не позволяют себя ввести в слово и не склоняются перед ним. Это мы в точности знаем. И здесь он говорит, посмотрите, что для нее сделали деноминации. Они дали ей манипулировать святым словом. Это противоречит Библии. Они сделали ее проповедницей, Это запрещается Писаниями. Теперь ее даже ставят руководителем, мэром, губернатором, всем кем угодно в стране, и служительницей в Доме Божьем, так как она виновна во всяких совершенных грехах. Она причина этого. Теперь я не говорю о правах. Она виновна. Она стала причиной рождения каждого слепого ребенка. Именно она стала причиной каждой выкопанной могилы. Она стала причиной греха, болезней, скорби. Скорую помощь не вызывали бы, если бы женщина не стала причиной этого. Не было бы никакого греха, ни смерти, ни скорби, ни страдания, ни преступления. Но женщина это сделала. И Бог запрещает ей вставать за кафедру и проповедовать. Однако же они это делают. Мы не можем просто все прочитать. Еще второй абзац. Я говорю это предопределенной общине, не тем, которые там вне, нет, к вызванным, к Его предопределенным, которых Он выводит из каждой группы. Вот для чего Он приходит в каждом периоде. И тоже это замечательное изречение. Это предопределенная община, о которой я говорю. Это избранные, которые слушают то, что Дух говорит общинам. И вы знаете в точности, что написано в послании к евреям о народе израильском, то, что они ели ангельскую пищу, и все равно жить. Бог имел к ним отвращение, и они не вошли в покой, и Бог должен был покляться в своем гневе. И я еще недавно читал одно пророчество, что мы получили ангельское слово и ангельскую пищу, возлюбленные. Но только одно это не является мерилом. Что же мы из этого сделали, и что из этого вышло, и что оно произвело? Об этом идет речь. Народ израильский видел огненный столб. Они получали манну, ангельскую пищу. Они имели все, что Бог мог сделать в душе, в духе и в теле. Даже по их одежде они могли это видеть в течение 40 лет. А когда подошло время к концу, то они все были мертвы. И брат Бранхам сказал, что они навсегда были от Бога отделены. Это не то, что Бог дал и сделал, но то, что мы с этим делаем, и то, что Бог через это в тебе и во мне может произвести. Мы можем видеть огненный столб, мы можем иметь ангельскую пищу, мы можем слушать Божье Слово, мы можем все пережить и все получить. Но потом речь идет о послушании. Они тогда Слово не связали с верой, и они не пережили это Слово в послушании и не исполнили его, и Бог разгневался над ними. И то же самое может сейчас быть. Этого ведь недостаточно, просто чтобы слушать Слово Божье, или просто его, чтобы принимать. Но в действительности, чтобы можно было его привести в действие. И брат Бранхам здесь упоминает кое-что. На 32-й странице. «О, да, это ты делал». Он прежде говорил о дарах духовных, о тех людях, которые это имели, и кричали «Аллилуйя» и «Хвала Богу». И потом он говорит: «О, да, это ты делал». Вспомните тех израильтян. В Библии сказано, после того, как он вызвал народ из Египта, он уничтожил их, потому что они не последовали посланию. Они ели ману с небес. Они ели ману, которую Бог сыпал им на землю, в пищу, и находились в присутствии посланника, и видели столб огненный, и слышали голос Божий, и видели, как это подтверждалось. А потом, поскольку захотели верить Корею, они сказали: «Есть и другие святые мужи. Может быть, и это, и то, и другое. Мы ведь тоже святые. Мы должны делать все это. Все люди святые». Если жить это не сегодняшняя речь, тогда я не знаю. И Бог да сохранит меня сейчас и на все будущее, чтобы я был судьей. Я ведь буду судим, и я знаю, как это. И я никогда не хочу судить какого-нибудь человека. Но это только установление, как было в дни Моисея, что же произошло. Один пришел и сказал, «Разве мы тоже не находимся здесь? Разве мы все тоже это не слышали? Разве мы не имеем слова? Разве мы не имеем послания? Разве мы не принадлежим к народу Божьему? Разве ты только один здесь?» Кто ему дает право? Разве мы не все были вызваны Богом? Разве мы не все прошли через Красное море? Разве мы не все пили из скалы? Разве мы не все тогда участвовали, когда происходило то и другое? Кто он такой? Что он один? Мы же все святы. У него то и другого, а у нас вообще ничего нету. Вот они мы. Мы здесь. Да, мы здесь. Это правда. Но Бог тоже не находится вдалеке. Бог не был вдалеке. Бог все это видел. Вплоть до определенного времени. А потом он сказал, «Теперь конец». Кому я проговорил? К вам или к нему? О чем здесь идет речь? Разве Моисей или другие рабы Божьи ставили себя вперед? Или жить? Рука Божья была над ними, и за этим находилась обязанность Божья. О, я желал бы каждому, чтобы он мог сделать то, что он хочет в Царстве Божьем. Но так не пойдет. Это запрещено. Это Богом запрещено. В Царстве Божьем может делать только что-то один Бог. И так жить все те, которым он дал поручение, чтобы они что-то делали, а все другое, дайте мне это спокойно сказать и изречь, все другое находится под другим вдохновением. Потому что человек сам что-то хочет сделать, и через собственное действие все приходит в неисправимое замешательство. Здесь Корей, а там еще кто-то. Вы знаете всех этих людей. И все шло туда и сюда. Куда нам еще пойти? Кого нам еще слушать? Что сейчас все это происходит? Там находится Дафан, там Корей, и все находится в замешательстве, в беспорядке. Кому же Бог проговорил? Кому Бог дал поручение? Кто имеет вообще что-то говорить? Люди все это забыли, что Бог сделал. И выглядело все так, как будто внезапно то, что произошло, больше не существовало. И они позволяли себя увлекать во все стороны, туда и сюда. И это был тот же самый Моисей, который ходатайствовал за всех. И вы можете мне сегодня поверить, я ходатайствую за всех. Будь это лично, будь это публично. Никакой человек еще не слышал, чтобы я хоть какое-нибудь плохое предложение изрек о ком-нибудь. В моем сердце я имею большую боль, потому что я в точности знаю то, что Божье поручение — это не какая-нибудь маленькая группа, за которую можно проголосовать, но Божье поручение, оно всегда всемирно для всего народа Божьего. И если только однажды поразмыслишь о том, то, что невеста Агнца выйдет из всех народов, языков и наций. Кто идет ко всем? Кто выходит? Где что-то делается? Ведь только чтобы собрать вокруг себя пару человек, это может сделать каждый, и ходить по домам туда и сюда. Это сейчас такое дело, которое сейчас приходит мне на память. Дайте мне упомянуть здесь два факта. В Деяниях апостолов написано, может быть, в 4 главе или в какой-нибудь другой, где написано, и они собирались здесь и там по домам. Это по-библейски, и это хорошо. Когда мы собираемся вместе для молитвы, для рассмотрения слова, для преломления хлеба, никто против этого ничего не может иметь. Но когда Павел пишет Тимофею о братьях, которые ходят туда и сюда по домам, чтобы запутать людей, это ведь совсем другое дело. Одно ведь с другим вообще ничего общего не имеет. Но ведь потом можно тогда еще различить, как выглядят все вещи и с какой стороны и каким духом они внедряются. Конечно же, и это тоже принадлежит к этому, это нужно сказать, чтобы люди могли принять свое решение. И чтобы их не бросало туда и сюда, каждым ветром, на 33-й странице написано, Моисей сказал, «Все, кто стоит на стороне Господа, пойдемте со мной». И потом он разверз землю и поглотил их. Они тоже были хорошими людьми. Конечно, они были ими. Они были замечательными людьми. Так точно, но это не имеет никакого значения. Не все, которые говорят «Господи, Господи», но те, которые исполняют волю моего Отца. Конечно же. Вопрос не заключается в том, хорош ли кто-то, но вопрос заключается в том, был ли кто-то послан Богом. И мы уже писали о том, кто послан Богом, тот говорит Слово Божье. А кто от Бога, тот слушает Слово Божье. И я не надеюсь на то, что кто-то будет приходить, чтобы послушать только человека. Я надеюсь, что мы приходим сюда, чтобы услышать Бога через Его Слово. Но дайте мне подчеркнуть, время серьезное. В один прекрасный день каждый останется стоять там, где он занял свою позицию. Те, кто были с Кореем, они будут с ним. Те, которые были с Дафаном, они будут с ним. А те, которые были с Авероном, они будут с ним. А те, кто с Моисеем, те будут с ним. В один прекрасный день все подойдет к концу. И каждый будет стоять там, где он занял свою позицию. Мы не заняли свою позицию с братом Франком или с братом Бранхамом. Мы заняли свою позицию с Господом, который свое слово в это время открыл. И мы благодарим Его, то, что Он, тот Искупитель, Агнец Божий, взял книгу искупления, и мы благодарим Его за то, что Он записал наши имена в ней. И то, что мы можем иметь участие во всем том, что Он нам открыл. Все, чьи имена записаны в книге искупления, они не будут никого другого слушать, как только Искупителя, Агнца, который был заклан, который взял книгу, который открыл печати и который раскрыл содержание этой книги. И они в Боге придут к покою и станут одним сердцем и одной душой. Ни один против кого-нибудь другого, это можно очень быстренько сделать. Тогда ведь внезапно и Ирод, и Пилат смогут быть друзьями. Но это вообще даже не Божье единство. Божье единство заключается в том, что Бог в нас, и мы в Нем. Христос в нас. Надежда славы. И это мы хотим видеть, и это мы увидим. Бог это нам по милости дарует. Пусть жить Его имя будет прославлено. Пусть жить тебе и мне достанется милость и развлечение, чтобы мы могли знать, кто сейчас говорит, какому смыслу это было сказано и какие мотивы за этим всем стоят. И мы знаем, то, что Бог в самом конце оставит только то, что было сказано по воле Его, согласно Его Слову, и что произошло через Его Духа. Пусть мы сегодня поймем, и к концу еще мы скажем, книга искупления, она открыта для искупленных, чьи имена в ней записаны, которые были включены в дело искупления. Они имеют доступ к тому, что там написано, потому что они сами там написаны. Аллилуйя! Это что-то замечательное, что-то славное, что-то великое. И там тогда мое сердце может быть тоже спокойным и благодарить Бога, так как я знаю, что мое имя там записано. И мы все это знаем через свидетельство Святого Духа. Пусть жить Бог нас всех благословит. Аминь. Давайте встанем и помолимся. О, это Иисус! О, это Иисус!
О, это Иисус!
О, это только один Иисус! Я прикоснулся к краешку Его одежды. И Его кровь омыла меня. Текут. Да. Текут. потоки милости. Они текут, наполняют мое сердце миром и силой. Потоки исцелений, они текут. Небесный Отец, вместе мы приходим перед Твоим святым лицом, и мы хотим пасть ниц перед Тобой, так как только Ты один, о Господь, достоин взять книгу и открыть печати, и открыть то, что там находится. Прими благодарность, что мы можем быть частью Твоего искупительного плана. Да, что мы в принципе взять являемся теми, о которых вообще идет речь при искуплении. Аллилуйя! О, хвала Тебе! Поклонение Твоему святому имени. Мы можем петь: «Я искуплен, этим я могу хвалиться, искуплен через кровь Спасителя». Возлюбленный Господь, выведи и вызови Ты Сам Твое искупленное множество, которое Ты искупил такой дорогой ценой, Твоей кровью, на кресте, на Голгофе, и откройся каждому в отдельности. Господь, я благодарю Тебя, то, что Ты даровал полную ясность, то, что Ты говорил и открывал. Возлюбленный Господь, Ты знаешь то, что мы тоскуем, потому чтобы быть наполненными Святым Духом. Мы тоскуем потому, чтобы получить новую жизнь, которая сможет устоять перед Тобой. В глубочайшей внутренности мы хотим быть обновлены. Мы хотим быть общиной из первородных, в которой Ты сможешь взять жилище, в которой Ты сможешь себя открыть. О Боже, мы благодарим Тебя, что Ты это сделаешь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты нас удостоил, чтобы мы могли услышать Твою последнюю речь. Мы верим, что это есть последняя речь Божья, Боже мой, и к ней ничего нельзя добавить и ничего отнять. Спаситель, приведи нас в согласие с этой речью Божьей, полностью в созвучие с Тобой, с Твоей речью, с Твоими словами, с Твоим Духом, полностью в согласие. Верный Бог, ходатайственно мы вступаемся за всех, и именно с полной уверенностью, и просим Тебя, Господь, Ты знаешь Своих, и Твои знают Тебя, и Твои слушают Твой голос. Пусть они Его услышат посреди всякой путаницы, и пусть будут вырваны из всякого человеческого мнения, и пусть они по милости будут слушать Твою речь, Твой голос. Господь, мы все приносим перед Тобой и просим Тебя, благослови нас и весь Твой поклоняющийся народ по всей земле, по богатству Твоей милости. Во имя Иисуса. Аминь.